Мария Семенова. «Волкодав. Право на поединок». Читает артист Владимир Голицын. «Ты все за книгой в чистом и высоком, а я привык тереться между людьми. Тебя тревожит глупость и жестокость, а я мне что? Меня пойди пройми. Различие наше в чем-то самом главном. Я хмурый зол, ты светоч доброты. Тебе не стать, как я, а мне подавно, мой славный друг, не сделаться, как ты. Твою ученость превзойдут едва ли, а дело к драке, тут меня держись. И может статься, боги не дремали, таких несхожих выпуская в жизнь». Глава первая. Бортник и его сын. Отгорел закат, и полная луна облила лес зеленоватым мертвенным серебром. Бледный свет скользил по пушистым еловым ветвям, окутывал мерцающей дымкой круглые холмы предгорий и сообщал чеканную ясность далеким вершинам засечного кряжа. Вдоль говорливой протоки, в которой полоскала белые кисти только что расцветшая черемуха, шагали, направляясь в сторону гор, двое путешественников. Один был стройный молодой арант с красивой шапкой тугих золотистых кудрей и тонкими изысканными чертами лица. Такие лица нередки в знатных коренных семьях Арантиады. Он и одет был по обычаю своей страны в льняную рубашку, плащ и сандалии. Юноша улыбался с видимым удовольствием, вдыхая ночной холодок. Так смотрит вперед человек веселый и смелый. Будь кругом посветлее, на пальцах у него обнаружились бы следы чернил. Второй мужчина был на пол головы выше Аранта и заметно шире в плечах. В отличие от спутника, он не был похож на точеную старинную статую, зато двигался по давней привычке совершенно бесшумно. Он шагал босиком, неся на плече мягкие кожаные сапоги, связанные тесемками. Лунный свет метил резкой тенью длинный шрам на левой щеке. Шрам тянулся от века до челюсти, пропадая нижним концом в короткой густой бороде. И смотрел этот человек вперед совсем не так, как Арант. В светлых глазах не было ни улыбки, ни предвкушения. Он привык рассчитывать на худшее и ждать любых пакостей от судьбы. И судьба ни в коем случае не могла бы похвастаться, что он эти ее пакости безропотно принимал. «Скоро придем», — сообщил он своему спутнику. Сам он был из племени веннов, но по-арански изъяснялся без акцента, со столичным изысканным выговором. Учитель в свое время попался уж больно хороший. Кудрявый парень обернулся на ходу, вопросительно посмотрел на него, и Вен пояснил: «Дымом пахнет». Арант потянул носом и ничего не почувствовал, но на всякий случай кивнул. «Говорит, пахнет, значит, действительно пахнет. Сейчас еще скажет, что там варят на ужин». Арант был гораздо образованнее и ученее своего сотоварища, но некоторые поступки и качество венна трудно было измерить убогими человеческими мерками. Например, его нюх. Или способность видеть в темноте почти так же хорошо, как днем. Когда приличные люди не могли различить низги, он способен был собирать иголки, раскиданные в траве. Хватало и иных странностей. У венна даже не было порядочного человеческого имени, только прозвище — Волкодав. Оно, впрочем, удивительно ему подходило. И он однажды обмолвился, будто предок его рода в самом деле был псом-оборотнем, спасшим праматерь племени от лютых волков. Молодой ученый про себя полагал подобные россказни чепухой, досужими выдумками варварского племени, но бывали моменты, когда... А впрочем, по большому-то счету, какое это все имело значение? Да никакого. Вен шел следом за Арантом в трех шагах и не без некоторого раздражения думал о том, что они еще недостаточно удалились от врат. А значит, непременное желание Эвриха провести эту ночь под жилой крышей было, мягко говоря, порядочной придурью. Пару лет назад Волкодав успел-таки с избытком наследить в здешних местах и вовсе не рвался зря мозолить глаза. Эврих честно объяснил ему причину своего желания. Всякий раз, проходя вратами в этот мир, Он до урчания в животе боялся самой первой встречи с его обитателями. Но от того, чего боишься, следует либо по возможности бегать, в чем немного достоинства, да и получается не всегда, либо набраться смелости и шагнуть навстречу, а там будь что будет. Так он и теперь хотел поступить, и в этом волкодав был с ним совершенно согласен. Другое дело, мог бы Грамотей обождать с утверждением духа и до той стороны перевалов, где некому будет узнать одиноких странников, озлиться и устроить погоню. Так нет же, вздумалось доказывать свою храбрость прямо сейчас. До дела дойдет, кому, спрашивается, отдуваться придется. Волкодав ворчал про себя, шагая вперед, но вслух не говорил ничего. Милосердные боги привесили ему язык не тем концом, который требовался для красноречия. Дешевле будет не связываться и заглянуть-таки на дымивший поблизости двор. Не сплошь же разбойники здесь живут. Хотя и не подарок, конечно, сигваны. Давние переселенцы, выжатые со своих северных островов нашествием ледяных великанов. Эти великаны жили и разрастались в горных долинах. Временами они высовывали оттуда грязные белые пятки и сталкивали с земли все, что попадалось. Дом так дом, огород значит огород. Оттого островные сигваны уже не первое поколение с семьями переправлялись на материк. Иногда они забывали, что едут не на дикое место. О том, чем в таких случаях порой кончалось дело, волкодав вспоминать не любил, потому что тогда у него начинали чесаться шрамы от кандалов на шее и на запястьях, и хотелось, как когда-то, задушить первого попавшегося под руку сигвана. А это было плохо и недостойно потомка серого пса. Еще волкодав видел, что хозяин близкого уже двора был бортником. Венну несколько раз попадались на глаза дуплистые липы, отмеченные особым знаменем, тремя вертикальными полосами, перечеркнутыми косым крестом. Волкодав про себя отметил, что человек, наносивший знамена, чтил правду лесную и не обижал доброе дерево, приютившее медоносный рой. Бортник не ранил коры, чертил знаки, как подобало, кистью и краской. Может, и вправду с ним можно дело иметь. Потом мужчины вышли на обширную поляну, и Вен поблагодарил лешего за тропинку. Воистину жаль было бы топтать спящие цветы, покрывавшие поляну от края до края. В северном конце виднелись ульи, сплетенные, как было принято у сигванов, из толстого соломенного жгута. Скоро между деревьями показался и двор, обнесенный высоким крепким забором. По ту сторону забора сейчас же в несколько голосов залились псы. Бортник, Бранох с чадами и домочадцами собирались уже ложиться спать, когда снаружи встрепенулись собаки. Люди в предгорьях, бывало, шатались всякие, а потому в дополнение к охотничьим лайкам Бранох год назад привез с галератского торга суку и кобеля знаменитой сальвенской породы. Это были поджарые, остроухие, зубастые псы, исходящие бешеной злобой при малейшем признаке чужаков. И чуть не от рождения, знающие, как поступать, если замахиваются ножом. К прочной дощатой калитке извне было приделано кованое кольцо. Пока Бранох переглядывался с сыновьями, за это кольцо взялась решительная рука и громко постучала в гулкие доски. Делать нечего. Мужчины, вооружившись копьями, пошли разбираться. Сальвенские сторожа неистово хрипели в ошейниках и поднимались на задние лапы, натягивая цепи. Лайки вертелись и гавкали перед калиткой, но за забор не совались. «Кто там?» — не слишком ласково осведомился Бранох, раздвигая сапогами пушистые собачьи бока. «Кого Хёк среди ночи по лесу носит?» «Пусти до утра, добрый хозяин», — долетел снаружи звонкий молодой голос. «Мы мирные странники, людям никаких обид не чиним». Бранох недовольно нахмурился. Ему не нравилась явная молодость говорившего. Да и в мирные намерения стоявших по ту сторону тына он, Хёк проглоти, не больно-то верил. То есть, лучше сказать, не верил совсем. «Идите-ка вы своей дорогой, перехожие люди», — посоветовал он незваным гостям. «А то как бы у меня злые собаки привязь не оборвали». Двух ночей еще не минуло с той поры, как такие же ночные пришельцы пожаловали к кострам пастухов